по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем, Божьего благословения команде и слушающим. Говорим мы вместе с нашим слушателем и зрителем Сергеем Головиным. И наша команда по страницам Библии – это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся в 1057 раз. Мы с вами сегодня читаем второе послание Петра. Мы с вами сегодня обсуждаем очень важный вопрос. Речь пойдет о том, что составляет основу христианской жизни. Да, вот что отличает христианскую жизнь от всего остального. Вот здесь христианская жизнь, а здесь все остальное. Именно об этом мы сегодня с вами будем беседовать, читая Священное Писание, читая второе послание Петра. Я напомню, что мы в наших программах читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем мы это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Вчера много интересного было, и в комментариях ваших вчера много интересного было. Конечно, вот эта ситуация, про которую мы говорили, когда Бог хотел создать от человека новый народ и истребить народ израильский, но человек настолько стоял за свой народ и за Божий народ, что вот он фактически отстоял свой народ, хотя я думаю, что то это, конечно, было еще испытание. Божье испытание для этого человека. Человека, конечно, звали Моисей. Я думаю, что вы все это помните. Вот. И несколько человек нам на это ответило. Спасибо вам большое всем, кто этот ответ дали. Так, кстати, никакого розыгрыша приза, естественно, не было. Но и не объявляли мы этого. Так что тем, кто дал правильный ответ, за это ничего не будет. Но вот на самом деле это сегодня уже приз, да, друзья? Вам за это ничего не будет. Но вот такая вот у нас получается история. Но тут в связи с этим вопросом про Моисея, в связи с вопросом про разговоры с Богом, вот такие, может быть, порой суровые разговоры с Богом, которые порой мы, люди, ведем, возникает следующая тема. Возникает вопрос о том, можно ли спорить с Богом. И тут тоже у вас есть комментарии на этот счет. Можно ли спорить с Богом? Значит, смотрите, какая тут штука. Мы об этом тоже говорили. Я, кстати, напомню, что вы можете послушать наши уже вышедшие программы на сайте theos.fm или в приложении Theos, вот, или в нашей группе ВКонтакте. Можно ли спорить с Богом? Смотрите, если вы почитаете, допустим, псалмы, и вы посмотрите, как порой разговаривал с Богом Давид. Давид был с Богом весьма суров и абсолютно честен. Порой Давид просто говорил Богу: «Господи, я не понимаю. Вот этой ситуации я не понимаю». Тут нам пишет Галина, она напоминает: «Бог с нами, как хорошо и спокойно». Это, конечно, да. Но порою действительно хочется у Бога спросить: «Господи, это как?» И Давид говорит с Богом, как я уже отметил, весьма сурово. В чем же разница между тем, как Давид говорит с Богом, и тем, как люди порой начинают реально спорить с Богом, возражать Богу? Давид возражает или Давид задает вопросы, и при этом, или но при этом, Давид готов услышать ответ. Давид прежде всего заинтересован в том, чтобы услышать, что скажет ему Бог. Вот не в том, чтобы возразить, не в том, чтобы высказаться, не в том, чтобы как-то вот сказать: «Господи, ты не прав, а я прав». Давид всегда исходит из того, что Бог прав. Но, исходя из того, что Бог прав, Давид говорит: «А вот я порою не понимаю». Слышите вот эту историю? Да? «Боже, ты прав». И тут Жанна тоже пишет: «Бог верен своему слову, с ним легко». И из этого же исходит Давид. «Боже, ты абсолютно прав, но я не понимаю». Ольга вот пишет: «С Богом спорить нельзя», всеми большими буквами. Бога можно спрашивать. И у Бога можно спрашивать порой весьма сурово. А вот действительно, как это делал Давид. Вот, но быть всегда готовыми замолчать. Замолчать, когда Бог начинает говорить. То есть, вот приходит момент, когда мы, в принципе, говорим: «Господи, я высказался, но главное слово, твое слово, последнее». Вот это важно. Вот, поэтому давайте мы, собственно, об этом будем помнить. «Лучше поступил Моисей, оспаривая предложение Бога», пишет Александр Павликевич. Это мое мнение. Да, Моисей стоял за свой народ. Я, честно говоря, думаю, что Моисей как раз выдержал этот тест. Он выдержал это испытание. Тут интересно, тоже в комментариях, спорить с Богом – это то же самое, что сказать ему: «Ты не прав». Это самоубийство. Да, но при этом порою мы говорим Богу: «Боже, я не понимаю». Вот тут есть очень тонкая грань между честностью перед Богом, когда мы задаем Богу конкретный вопрос, и вопрос суровый, и желанием просто противостать Богу, спорить с Ним. Израиль даже боролся с Богом, тут пишут нам, это нормально. Иаков, да, Иаков, которого Бог переименовал, которому Бог дал новое имя, Израиль. Но он достаточно быстро понял, что Бог одерживает победу. Причем победу одерживает так-то легко. И скажу вам больше. Часто отмечают, что когда нам кажется, что мы побеждаем, когда нам кажется, что мы превозмогли Бога, речь не о том, что мы побеждаем, а речь о том, что Бог дает нам такую возможность. То есть речь о том, что Бог специально отступает для того, чтобы вот это у нас было. Но дальше в любом случае победа оказывается за Ним. А вечность не имеет начала и конца, напоминает нам. Да, именно потому, что она находится за пределами времени. Понимаете, время, то время, которое мы с вами видим вокруг, в котором мы живем, это время созданное. Это время, которое сотворил Бог. Надо понимать, что когда нас с вами еще не было, когда Земли этой не было, когда Вселенной этой еще не было, Бог был. И Богу было вполне себе хорошо. Более того, Бог сотворил нас не потому, что Ему было скучно, а потому, что Он Бог-творец, потому что Он Бог творческий. Это вот часть Его характера, часть Его сущности. Но для своего существования Бог в нас с вами не нуждается. И это особенно четко понимаешь сейчас, вот в эти непростые времена, времена пандемии, которые уже полтора года идут. Вот реально Бог в нас не нуждается вот для своего существования. Но Он нас любит, Он нас принимает, Он нас призывает к себе. Мы стали Его детьми. Приятно, что у нас есть... сейчас это, я думаю, что это мы сейчас собирать не будем. Тут такие коротенькие комментарии. Между собой люди беседуют, обсуждают вопросы. Да, кстати, и Авраам, да, действительно, Авраам тоже стоял. Он спорил с Богом. Вот он спорил с Богом. Но тут интересно. Неужели ты не проявишь милости, да, вот к Содому и Гоморре, даже если там найдешь столько-то грешников, столько-то праведников? И постепенно Авраам снижает это число. Я думаю, что его интересовал один человек в этом городе. И имя этого человека – Лот. Вот, ну, потому что родственник. А потому что в свое время они ведь так разделились. Да, вот Авраам говорит: ты бери себе то, что хочешь. Остальное я, в смысле земли, остальное я возьму себе. И Лот-то пошел на лучшую землю. Ну, только в этой лучшей земле Содом и Гоморра оказались. Вот эти вот развращенные города. Но я думаю, что у Авраама болела душа за Лота и за его семью. И вот по этой причине он действительно противостоит Богу. Но вот опять интересно. Авраам противостоит Богу, исповедуя Божью милость. Слышите, какая штука, да? То есть Авраам общается, Авраам говорит с Богом, Авраам беседует с Богом, Авраам настаивает на своей правоте, но за вот этой правотой, вообще за всей этой историей, есть одно важное понятие, это понятие милости. А поскольку Бог милостив, Авраам отстаивает то, что внутри и в самой сердцевине характера Бога. Вот поэтому оно работает. Боже, неужели ты не хочешь миловать? Да, Бог хочет миловать. Ольга напоминает нам, Слово Божие – это жизнь Иисуса. Да, вот я очень хотел бы сделать как-нибудь цикл передач. Тут нужно здесь немножко оговорки некоторые сделать, но я бы очень хотел сделать подробный цикл передач как раз по жизни и служению Иисуса Христа. В свое время, учась в семинаре, я проходил замечательный курс, который подготовил один из наших старейших преподавателей как раз на эту тему, на основе гармонизации Евангелий. И вот там что получается. Если мы внимательно смотрим на то, что нам открыто, о том, что нам известно о жизни Иисуса Христа, то мы с вами видим практически все новозаветные и большую часть ветхозаветных тем. То есть он, Слово Божие живое, да, потому что он сам Бог. И есть Божие Слово, Слово написанное. И Жанна напоминает другую часть. Слово Божие – это также про нас. Так, Жанна, а жизнь Христа, она тоже про нас. Когда мы читаем о жизни Христа, это ведь не получается так, что где-то что-то далеко, отстраненно. Это как раз про ту историю, про которую мы уже говорили в связи с Евангелием и в связи с Новым Заветом, Ветхим Заветом и в связи с временем. Да, с одной стороны, древняя книга, с другой стороны, мы четко понимаем, что эта книга про нас, что это наша история, что это наша жизнь. Поэтому, да, жизнь Иисуса Христа, когда мы читаем жизнь Иисуса Христа, мы приходим к тому, что это про нас тоже. Ольга Миронова напоминает, и это очень честное слово про нас. Вот, кстати, беседа с Богом, вопросы к Богу, но при этом готовность услышать и принять Божий ответ, даже если он нам не понравится, и это важно, даже если он нам не понравится. Вот это есть честность, это есть честный подход. Юрий Лаукон пишет, «Моисей, как прообраз Иисуса Христа, готов был жизнь отдать за свой народ, а Бог испытал его сердце». Вот. Вот это вот то, к чему мы здесь ведем. И, кстати, интересно, что порою Бог также испытывает нас и сегодня. Он фактически ставит вот нас перед каким вопросом. «А в тебе милость есть?» Вот ты готов миловать? Или ты готов просто рассуждать по-своему и осуждать по-своему? Это важно. А есть ли в тебе сострадание? В конце концов, есть ли в тебе Божья любовь? Понимаете, какая вещь? Ведь с точки зрения эгоиста, можно сказать и так, я спасен. Близкие мои люди спасены. Вот если, да, не у всех у нас так, но вот если. А если уж совсем эгоист, так ему и до близких людей дела не будет. Я спасен, мне будет хорошо с Господом в вечности. И что ж мне теперь мучиться? Но оно так не работает. Я спасен, но мне важно, чтобы и другие приходили ко Христу. Вот здесь уходит эгоизм. Здесь вот эта вот любовь, которая становится отражением Божьей любви, и которая, среди прочего, помогает нам понять Божью любовь, то, как эта Божья любовь устроена, то, как она действует. Тогда ты начинаешь заботиться о других людях. Да-да, Павел и Петр – это столпы церкви, напоминает нам Юрий. Совершенно точно, так же, как и другие апостолы, а что Иоанн? А вот он разве не столб церкви? Да, а что вот его евангелисты? А что евангелист Матфей или евангелист Лука? Да, есть основание, краеугольный камень, извините, краеугольный камень – это Иисус Христос. Есть основание апостолов, но дальше Господь созидает церковь из живых камней, из нас с вами. Вот, кстати, тут я предположил такую историю про Евангелие, про христианство без Христа. И это было у нас в предзаписанной передаче. Ольга Миронова напоминает нам, сейчас это не Ольга, кто-то здесь писал, убегают у меня сегодня, к сожалению, сообщения, как суп без мяса со вкусом мяса. И, ну, человек пошутил, это Альфия пишет, как суп без мяса со вкусом мяса. А знаете что, тут интересная вещь. С одной стороны, ну что, друзья мои, у нас же уже есть... Давно есть кофе без кофеина. Вот. Так что как-то это в нашей жизни появляется. Через химические процессы, химические модификации. Вот. Нам еще не хватает свинины вегетарианской. Но вот это не я придумал, кстати. Да, вы понимаете, те, кто знают литературу российскую, русскую литературу советского периода, знают, откуда это. Свинина вегетарианская. Вот. Значит... Но вот какая вещь. Сегодня вот такую историю можно слышать. Она актуальна. Меня поражает. Ведь доктор Маги записывал эти программы, по которым делаются наши выпуски. Когда же это было? Это было в начале 70-х годов прошлого века, 20 века. И вот он говорил как раз об этом христианстве без Христа. А сегодня есть немало людей, которые говорят, мы хотим жить по 10 заповедям, или мы хотим жить согласно христианской этике, но не говорите нам о Христе, не говорите нам о церкви, не надо нам никакого спасения. Ну, кстати, если кто-то помнит, что такое моральный кодекс строителей коммунизма, но также он ведь во многом был слеплен как раз на основе 10 заповедей. Но только Писание не получается. Только Божьего присутствия нет. Нельзя взять и сказать, я буду вести себя по-христиански, но Христос мне не нужен. Причем нельзя по многим причинам. И одна из этих причин состоит в следующем. У нас нет просто силы для того, чтобы вести себя по-христиански. Я могу сказать, я буду вести себя по-христиански, без Христа. Но без Христа у нас нет силы для того, чтобы это делать. И вот эта история про основание, здесь Юрий Лауконен напоминает, да, важно строить на основании апостолов и пророков, имея Иисуса Христа краеугольным камнем, и строить на нем не из сена и соломы, а драгоценных камней. Вот, кстати, по поводу драгоценных камней, и вообще по поводу этого слова «драгоценный», мы с вами сегодня об этом будем еще говорить, вчера говорили в связи с первым посланием Петра. Это вот то, как мы строим свою жизнь. Понимаете, и основание, и строительный материал, и то, и другое в равной степени важно. Мы не можем строить на чем угодно, на чем придется. Основание действительно принципиально. Но и также то, из чего мы строим, тоже принципиально. Юрий пишет, испытанная вера – это когда ты останавливаешь и распинаешь свою грешную плоть, свою грешную природу, я бы сказал, свою ветхую природу, греховную природу. Да, действительно так. И опять, это делается силой Иисуса Христа. Никакой другой возможности это сделать у нас нет. И вот сегодня мы с вами выходим на тему знания или познания. Познание Бога, познание Иисуса Христа. И вот это знание, в котором мы возрастаем. Не знание о Христе. И обратите, пожалуйста, внимание, это принципиальное различие. А именно знание Иисуса Христа. Вот я хочу знать Иисуса Христа. Мне очень нравятся некоторые наши молодые христиане, особенно молодого поколения, своей искренностью. Понимаете, для тех, кто постарше, ну, даже, может быть, не моего поколения, а еще старше меня, да и для многих в моем поколении тоже, сказать «Иисус, я люблю тебя», «Боже, я люблю тебя», признаться Богу в любви, сказать Ему, говорить Ему о любви, очень сложно, потому что у нас зачастую бывает такое восприятие Бога как отстраненного. восприятие Бога как того, кто где-то очень далеко. И с нами это никак не связано. И с нами это никак не пересекается. Но тогда и вера у нас будет отстраненная. Тогда и христианство у нас будет отстраненное. Но сказать лично: «Господи, Иисус, я люблю Тебя», это предполагает, что мы будем Его знать. Вот не просто о Нем, а Его лично в своей жизни. И вот многим это непонятно. Как эти христиане знают Христа? Как эти христиане Его понимают? Вот именно об этом мы с вами сегодня будем говорить, читая первую главу второго послания Петра. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы любим Тебя. Мы просим Твоего благословения на это время, на это чтение и изучение Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1057-я у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся с вами ко второму посланию Петра. В прошлый раз я сделал достаточно подробное введение в это послание. Мы говорили об исторических аспектах, мы говорили об авторстве, мы с вами говорили о признании этого послания. Да, друзья, по поводу авторства и достоверности этой книги идет большое количество споров и звучит немало критики. Пожалуй, критики здесь больше, чем у любой другой книги Священного Писания. В некоторых семинариях сегодня преподают люди, которые вообще не считают, что второе послание Петра должно быть в Библии. Однако я убежден, что у нас есть достаточно свидетельств, как внешних, так и внутренних, чтобы утверждать, эта книга была, есть и будет частью Священного Писания, частью Библии. Поскольку на эту книгу активно нападали, консервативные исследователи проделали немалую работу, чтобы эту книгу защитить. И в результате было собрано немало свидетельств и подтверждений, которые укрепляют нашу уверенность в подлинности этой книги. Вот, например, часто говорят, что по своему языку эта книга не похожа на первое послание Петра. Но, друзья, надо иметь в виду, что Петр в этом послании говорит совершенно на другую тему. И это послание можно сравнить с другой «Лебединой песнью», вторым посланием Тимофею. Конечно, второе послание к Тимофею не похоже, например, на послание к римлянам. Но ведь на этом основании никто не скажет, что Павел не писал второе послание Тимофею. Просто потому, что тема здесь другая, и язык также другой. И то же самое касается различия между первым посланием Петра и вторым посланием Петра. Просто здесь совершенно другая тематика. В прошлый раз мы увидели, что Петр делает здесь особый акцент на знании. В дни отступления единственный способ укрепить себя – это через знание Божьего Слова. И об этом и говорит апостол Петр. Давайте прочитаем еще раз первый стих первой главы. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Понимаете, друзья, Бог сделал так, чтобы Слово Его было доступно сегодня большему числу людей по всему миру, чем когда бы то ни было в истории всего человечества. Вера, вероучение, Евангелие доступно сегодня огромному числу людей. Божие Слово проповедуется, и эта проповедь звучит повсеместно, на разных языках. мы, конечно же, этому радуемся. Ну, а если вы человек неверующий, то не говорите, что вам трудно с чем-то согласиться с точки зрения разума. Ничего подобного. Скорее, у вас проблемы не разума, а проблемы греха. Потому что, когда сердце обратится к Богу, вот тогда Бог снимет эту завесу, как мы с вами читали во втором послании к Коринфянам, 3 глава. Бог готов к этому уже сейчас. Он готов вас спасти. И сегодня к Богу может прийти каждый, кто действительно хочет это сделать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, теперь обратите, пожалуйста, внимание на это слово, всякий, еще раз, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий – это и вы тоже. Достаточно таким образом просто веровать. И ничего больше. Да, конечно, Он вас оживит, Он вас омоет, Он вас очистит, но это будет уже тогда, когда вы к Нему придете. Порой говорят, я еще недостаточно достоин того, чтобы прийти к Господу. Я еще недостаточно чист для того, чтобы обратиться к Нему. Поймите, пожалуйста, вы никогда не будете достаточно достойны. Вот эта идея про достаточное достоинство – это одно из искушений сатаны, ложь, в которую он заставляет людей верить. Вы не будете достаточно достойны, но он любит вас так, что он готов вас принять. Наше с вами дело просто к нему, к Богу прийти, обратиться. И дальше он уже совершает с нами то, что он хочет. Он совершает спасение. Мы также говорили о вере. В контексте получается, что вера – это именно вероучение. Вы, обращается Петр к своим читателям и слушателям, как и мы, апостолы, приняли равноценную веру. Иными словами, те, кто шли за Петром, те, кто шли уже после Петра, приняли ту же веру, которую принял и апостол Петр. Давайте попробуем применить это к нам с вами. Получается, что мы с вами приняли ровно ту же веру. Порой говорят, ну вот, люди в первом веке, они были ближе ко Христу, им было больше дано. Знаете, мы с вами приняли равноценную веру. Мы приняли ту же веру, что и они. Более того, у нас есть и определенные преимущества. Например, история церкви, история того, как Бог работает со своей церковью. Не надо думать, что первые христиане были в привилегированном положении по отношению к нам. Мы приняли равноценную веру. И вот это важно. Читаем дальше второй стих. «Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Про это выражение «благодать и мир» мы с вами уже неоднократно говорили. Я напомню, что об этом мы говорили, например, читая первое послание Петра. Вы можете эти программы переслушать. Ну и также мы об этом размышляли несколько раз в связи с посланиями апостола Павла. Напомню лишь коротко. «Благодать и мир» всегда именно так, в таком порядке и никак иначе. То есть сначала мы должны получить и ощутить Божию благодать, потому что Бог спасает нас по нашей вере в Иисуса Христа. И в конечном счете, потому что Христос нас с вами возлюбил и умер за вас и за меня на кресте, заплатив за наши грехи. Вот все это и есть благодать. И именно благодаря всему этому святой Бог и может протянуть к нам руку и спасти нас с вами. Мы доверяемся Христу и поэтому получаем спасение. Никак не по причине нашего доброго характера. Это не про то, что я должен сначала быть достойным спасения. Нет, мы приходим ко Христу, когда мы совершенно этого недостойны. Но Бог нас удостаивает. Бог делает для этого все необходимое. Вот это и есть Божья милость, это и есть Божья благодать. И вот уже тогда, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом в Иисусе Христе. И именно об этом, например, говорит апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава. И вот что интересно. Апостол Петр, этот простой рыбак, раскрывает перед нами множество сложнейших вопросов богословия. Так было в первом послании Петра, так оно остается и здесь, во втором послании Петра. И вот Петр говорит здесь об умножении благодати и мира. То есть не просто, чтобы были благодать и мир, но чтобы они еще и умножились. Кстати, и у апостола Павла есть та же мысль, когда Павел говорит о том, что Бог богат милостью. Как же это замечательно, друзья мои. Я прочитаю еще раз. Благодать и мир вам доумножится. Вот это умножение благодати и мира. И опять-таки, не путайтесь, пожалуйста, здесь вот с этими понятиями. Мир мы обретаем тогда, когда ответили на Божию благодать, когда приняли Божию благодать. Мира без благодати не бывает. Ну и с другой стороны, благодать Божия неизбежно приносит с собой мир. Но тут возникает вопрос. А каким образом благодать и мир для нас умножится? Через какое-то неземное видение? Через сверхъестественный опыт? Или через какой-то суперсовременный, сверхмодный курс, который мы пройдем? Какой-нибудь очередной курс христианской жизни и ученичества, авторы которого обещают нам кардинальную перемену в нашей христианской жизни? Конечно, нет, друзья мои. Благодать и мир умножатся через познание Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. Об этом мы с вами тоже читали. И вот тут мы возвращаемся к слову «знание» или «познание». И нам с вами, друзья, предстоит неоднократно говорить об этом дальше – в связи со вторым посланием Петра. Кстати, опять-таки напомню, что тема-то не новая. О познании Господа говорил апостол Павел как о своей цели. Это послание к филиппийцам, 3 глава. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это очень-очень важное замечание. И Петр на самом деле, конечно, развивает то, о чем говорил уже апостол Павел. Павел желал этого познания всей душой. И мы с вами понимаем, что в центре христианства стоит личность Иисуса Христа. Смысл не только в том, чтобы веровать в Него. Хотя, конечно, это важно, и это определяюще для начала нашей христианской жизни. Но смысл еще и в том, чтобы знать Его. Понимаете, друзья, Он живой Спаситель. Он жив прямо сейчас. Он сейчас восседает одесную или по правую руку Бога Отца. Я хочу знать Христа. Помните, Даниил говорил, «И разумные будут сиять, как светило на тверди». Мы обсуждали вот эти понятия «разумный», «неразумный». И делали мы это в связи с книгой «Притчи Соломоновых». И вот мы говорили о том, что разумный – это тот человек, который познает Бога, который стремится к Богу. Неразумный или глупец – это человек, который не ищет Божьей мудрости. Речь не идет просто о каких-то качествах его ума. Речь идет о том, что такой человек не стремится к Богу. Итак, разумные – это знающие Бога. Вы не сможете сделать ничего для Бога, и вы не сможете служить Ему, пока вы не узнаете Иисуса Христа. Но откуда же приходит это знание? Это знание Слова Божьего, подлинного Слова веры. И об этом Петр скажет несколько позже. Ну а пока он говорит о знании Бога. Помните книгу Иова, 22 глава, 21 стих. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». С ним, в данном случае с Богом. «Сблизься с ним, ты будешь спокоен, или будешь иметь покой, будешь иметь мир. И через это, таким образом, придет к тебе добро. Как же это здорово, друзья мои! И Петр говорит здесь о знании Бога, вот ровно о том же. Вот смотрите, если вы меня спросите, например, знал ли я президента Ельцина? Я скажу нет. Я буду прав, я его не знал. Хотя я ведь видел его. И видел его не только по телевизору. И все-таки, конечно же, я его не знал. Я не знал, например, что он думает о многих вопросах. Я понимаю, что лучше всего его знали жена и самые близкие люди. А я нет, хотя и видел. Ну и вот здесь мы с вами говорим о знании Бога. И слово здесь «эпигносис». То есть еще одно слово. Это слово «гносис». Это просто знание. Хотя об этом слове тоже можно говорить подробнее. Но вот «эпигносис» – это еще и с приставкой. «Эпигносис» – это, если хотите, сверхзнание. Такое знание приходит через Святого Духа, который берет все Христово и открывает это нам. Так что мы с вами можем узнать Иисуса Христа куда лучше, чем можем узнать наших самых близких людей. Мы можем узнать Иисуса Христа настолько хорошо, что откроем Ему такие вещи, которые никогда не решимся открыть даже самым близким людям. Знать Его – вот это и есть вечная жизнь. Мы об этом уже говорили в прошлый раз, читая 17 главу Евангелия от Иоанна, 3 стих. И знание это начинается через рождение. Мы рождаемся, как говорит Петр, не от тленного, а от нетленного, от Божьего Слова. Об этом мы беседовали в связи с первым посланием Петра. Но когда мы рождаемся, мы пока просто слабые и беспомощные младенцы. А нам ведь нужно расти. Надо познавать Его. Скажу больше. Можно довериться Христу, но при этом все равно не знать Его. И таких незнающих, к сожалению, сегодня немало. Человек говорит: «Я во всем доверяюсь Иисусу Христу». Но насколько ты Его знаешь, насколько ты Его познаешь? Человек, который попал в такое положение, на самом деле находится в серьезнейшей опасности. И об этих людях, и об этой опасности будет сказано ниже, и мы с вами к этому тоже еще подойдем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте еще раз прочитаем второй стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». И да, это знание можно получить только в одном источнике – в Священном Писании. Помните такой принцип? Важно не только владеть информацией, но и знать, где ее найти. Так вот, это на самом деле предельно точно, и это помогает нам понять механизм познания Господа Иисуса Христа. Иисуса Христа мы познаем в Божьем Слове, в книге, которую мы называем Библией. Иногда говорят: давайте познавать Христа через природу. Понимаете, друзья мои, в природе, особенно в нашей исковерканной греховной природе, Христа не узнать. Да, вы, конечно, можете увидеть Его силу, Его мудрость. Его можно ощутить через какой-то личный опыт. Но и природа, и личный опыт обманчивы. Так что вы никогда по-настоящему не узнаете Христа, иначе как через Божье Слово. Природа может дать откровение, но лишь частичное, так называемое общее откровение, откровение, доступное всем. Личный опыт может что-то указать или что-то показать, но этот личный опыт иногда может выйти из-под контроля. И бывает это чаще, чем мы хотели бы себе признаваться в этом. Единственный способ подлинного познания Бога –
Это через Божие Слово, когда в нас действует Святой Дух. Но мы идем дальше и читаем третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью». То есть, по Своей божественной силе Он дал нам все, что нам с вами надо, что поможет нам прожить эту жизнь по максимуму. Не знаю, как вы, а я всегда и хотел жить по максимуму. Вот реально, жить, а не просто существовать. И это и есть жизнь в благочестии. Да, друзья, Бог действительно сделал сегодня все необходимое, чтобы мы могли жить в благочестии. И опять-таки, жизнь эта реализуется через познание призвавшего нас славою и благостью, то есть через познание Иисуса Христа. Получается, что только таким образом мы можем учиться жить на земле и возрастать в благочестии. Единственный способ стать полностью развитой личностью – это через познание Иисуса Христа. Познание того, кто призвал нас в славу. То есть быть подобным Ему. Но здесь также написано «для жизни и благочестия». И я скажу несколько слов о слове «благочестие». В некоторых других переводах написано «добродетель». Что такое добродетельный человек? Часто говорят о том, что добродетельный – это человек, который делает добро. Ну, конечно, добродетель и готовность делать добро – это однокоренные понятия, и это пересекающиеся понятия. Но если посмотреть на греческое слово, которое используется здесь, значение его оказывается более широким. Слово, которое используется в этом стихе, можно переводить и как «смелость», «отвага» или, если хотите, «преуспевание в жизни». Кстати, «преуспевание» – это само по себе опасное слово. Его понимают по-разному. Тут нужно сразу уточнить, что речь здесь, конечно же, идет о таком преуспевании, как определяет его Бог. Жизнь может подбрасывать нам тяжелый выбор. Но мы будем держаться того, что правильно, того, что определяет для нас сам Бог. Мы будем твердо стоять за Бога. И вот именно такая добродетель нам необходима сегодня. Это умение стоять за Бога. И единственный способ возрастать в такой добродетели – через познание Иисуса Христа. Вот такую формулу дает нам апостол Петр. Я хочу обратить ваше внимание еще на пару моментов. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Ну, во-первых, на основании этого стиха никто из нас не может сказать, что он чего-то недополучил. Вот Боже, почему ты меня поставил в такую сложную ситуацию? Я был не готов к этой ситуации. И, Боже, это была твоя вина. Ты мне не дал что-то такое, что мне было необходимо. Знаете, друзья, вот не надо. Бог дал нам все. Причем источник – это божественная сила. Его силы хватает для того, чтобы нас подготовить к любой ситуации. Он дал нам все, что нам необходимо для жизни и благочестия. Другое дело, что порой мы сами не берем это. Вот конец третьего стиха. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Вот через познание Иисуса Христа. Так что, если мы что-то не получили, это не потому, что Бог не дал, это потому, что мы не взяли. И как раз еще в связи с этим словом «благочестие». Благочестие или добродетельность, она не только в нас. Это не только наше внутреннее качество, это не только наше внутреннее свойство. Это еще и то, как мы живем в жизни. Порою говорят, что христианами становятся слабые люди. Некоторые с этим спорят. Я скажу, возможно, и так. Да, христианами становятся и слабые люди тоже. Более того, даже сильный человек, став христианином, тоже понимает, что перед Богом он слаб. Но дальше начинается интересная вещь. Почему слабый скажет «я силен»? Потому что он себя обманывает? Нет, конечно. Потому что Бог дает ему через познание Иисуса Христа все необходимое для жизни и благочестия. Слабый человек, придя к Богу и возрастая в Боге, не остается слабым. Если вы были духовно слабы, когда вы пришли ко Христу, то вы не можете через 5, 10, 15 лет вашей христианской жизни утверждать, что вы столь же духовно слабы. Бог дает вам свою силу. Ну а мы читаем дальше 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Тут очень много всего интересного. Апостол Петр начинает излагать здесь целую цепочку мыслей. Давайте начнем вот с чего. Почему Петр вдруг так говорит «бесценные обетования»? Я думаю, что вы это слово для себя уже отметили. Ведь только недавно Петр говорил о драгоценной вере, а сейчас о драгоценных или бесценных обетованиях. Дело в том, что нам с вами даны великие, славные обещания в Новом Завете. Зачем? Ответ на это в конце 4 стиха. «Чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Я хочу, чтобы вы сейчас серьезно задумались об этом. Смотрите, одно из обещаний – это вечная жизнь. Имеющий сына имеет жизнь. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Но как вы представляете себе вечную жизнь, жизнь с Богом при нашей человеческой природе? Когда мы говорим о вечной жизни, мы должны также понять, что эта жизнь требует изменения самой природы. Получается, что мы можем стать причастниками Божьего естества, причастниками Божьей природы. Мы можем стать Божьими детьми. То есть, рождаясь свыше, мы обретаем Божью природу. Представляете себе, друзья, мы стремимся к тому, что связано с Богом, и мы обретаем Божью природу. И не пытайтесь, пожалуйста, свести христианскую жизнь к списку того, что мне можно и что мне нельзя. Нет, друзья, мы с вами сопричастники Божьей природы. Конечно, при этом изменяются и наши желания тоже. Изменяется при этом и наше поведение. Но начинается все не с того, что я хочу вести себя лучше, я хочу себя вести по-другому, и, может быть, тогда Бог меня примет. Начинается все не с того, что я хочу изменить мою внешнюю оболочку. Начинается все с того, что Бог меняет меня изнутри. Удалившись от господствующего в мире растления похотью, читаем мы в самом конце 4 стиха. И вот это само по себе уже замечательно. Растление похотью – это загрязнение сердца и загрязнение души. Это куда страшнее и опаснее, чем загрязнение окружающей среды, чем загрязнение воздуха. Но чтобы избежать вот этого растления, как раз и нужна новая природа. Для этого надо родиться снова, родиться свыше. Понимаете, это ведь не про религиозность внешнюю. Можно быть совершенно религиозным внешне, но при этом совершенно растленным внутренне. Религиозность очищает нас от внешнего, но от того, как мы себя ведем. Ну а Христос очищает внутреннее, очищает нашу душу. Мы в следующий раз продолжим эту беседу, и мы с вами увидим, что такое духовный рост. Очень популярное понятие и очень важное понятие христианской жизни. Вот об этом духовном росте и говорит подробно апостол Петр во втором своем послании, своей лебединой песне. Он хотел, чтобы мы это услышали и приняли к сердцу. Ему это было важно. Богу это важно. Давайте же услышим и примем к сердцу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.